Йога Васиштха, глава 5, об окончании. Уддалака продолжал размышлять. Я тщательно исследовал все от кончиков ног до верхушки головы и не нашел ничего, про что можно сказать: вот это и есть я. Кто же этот я? Я есть вездесущее сознание, которое само не является объектом знания и свободно от эгоизма. Я есть неделимое, без имени и неизменяющееся, которое вне понятий единства и множества, вне больших и малых измерений. Поэтому, о разум, уходи, потому что ты есть источник страдания. Васиштха рассказывает историю мудреца Уддалаки, который покинул мир, еще будучи маленьким мальчиком. Длительное время он истязал свое тело, изучал священные писания, занимался практиками. И однажды он решил выполнить анализ своего «я», потому что его разум не хотел успокаиваться. Несмотря на то, что он жил в лесу, его разум колебался. И однажды он дошел до такого уединенного места, куда не ступала нога человека. Там он нашел подходящую пещеру, и вот в ней он длительное время начал исследовать природу своего сознания. И когда он исследовал ее, он увидел, что в теле нет того, о ком говорят как «я», что он не является языком, ушами, носом, глазами. Тогда он понял: увы, так долго я был жертвой невежества, но, к счастью, я обнаружил то, что не давало мне познать самого себя. Я больше никогда не стану жертвой невежества. Как облако, застрявшее на вершине горы, не принадлежит горе, так и я на самом деле не связан с печалью, телом и этим миром. Когда не осознаешь себя, возникает чувство собственной важности. Но теперь я свободен от чувства эго. Пусть тело, чувства и прочее будут существовать или не будут, мне-то какое дело? Тот анализ, который выполнял Уддалака, это панча-коша-вивека. Учение панча-коша-вивека очень важно в Адвайта-Веданте. Святой Шри Шанкарачарья дает это учение в своем тексте «Вивека Чудамани». А Парок Шанубхути и в других текстах. Видяранья описывает его в своем тексте «Панчадаси». Панчакоша вивека означает, что мы должны научиться отделять себя от того, чем мы не являемся. Наши страдания, неведение и обусловленность возникает из-за того, что мы ложно приписываем неким объектам свое «я», из-за этого страдаем. А свое высшее «я», Бога внутри, наоборот, игнорируем. Например, Если вы считаете, что эта машина ваша, если кто-то поцарапает машину, вы будете страдать. Ну, тем, у кого машина есть, конечно. Монахам попроще. Монашескую машину могут поцарапать, а монах не страдает. Это общее все, коллективное. Ну, допустим, машина в частной собственности. Если эту машину кто-либо поцарапает, вы будете страдать, потому что вы понимаете, это ваша машина. И вы часть своего отождествления переносите на эту машину. Тогда это вас отзывается болью. Ну, допустим, вам приходит известие, что да, машину поцарапали, но не вашу. Тогда вам нет никакого дела до соседской машины. Это же не ваша машина. И у вас даже вообще ничего не шевельнется. Ну, думаю, в садху уже такими радость таких вещей точно не испытывают. Ну, у них ровное эмоциональное состояние. Даже если гвоздем там ом нарисовал кто-то. И в данном случае действие было одно и то же, но оно было применено к разным объектам. С первым объектом вы были отождествлены, а со вторым, с машиной соседа, не отождествлены. Она не ваша, не отождествлены. И тогда ваш ум ровный, и он не страдает, не колеблется. Почему? Потому что то, что не ваше, не принадлежит вам. Вы не принимаете за это ответственность, вы не надеетесь на это. Вы понимаете, оно не мне принадлежит, это не я. Я не имею той связи, актуальной связи с этим. И вот Панчакоша Вивека говорит о том, что мы должны понять, что мы не имеем актуальной связи с пятью оболочками, что пять оболочек – это обман. Отождествление с пятью оболочками – это иллюзия. И пока мы не рассеем Вивекой, Вивекавидии, различающей мудростью этот обман, эту иллюзию, мы будем страдать. Потому что изначально эти пять оболочек к нам как бы навязаны сансарой. Допустим, физическая оболочка – это просто пять элементов – земля, вода, огонь, ветер, пространство – на время сгруппированы благодаря процессу деторождения. Но они не являются подлинно нашими. Мы взяли как бы их взаймы. И энергетическая оболочка тоже на время сгруппирована. Апана, самана, вьяна, прана. И, допустим, так же, как хозяин оставляет дом, то этот дом, все, кто хочет, они могут разобрать его на дрова или на стройматериалы. Таким же образом, когда сознание оставляет физическую оболочку, энергетическую, земля уйдет в землю, вода уходит в воду, огонь в огонь. Ветер смешивается с природным ветром, пространство смешивается с космическим пространством. Элементы были на некоторое время, они сгруппировались, а потом разгруппировались. Это природный процесс. Это не есть нечто присущее нашему «я». Но мы считаем, мы переносим качество своего «я» на этот природный процесс, на эти заимствованные элементы. И отождествляемся. Вследствие отождествлений мы ограничиваем свою божественную суть. Тоже касается тонкого тела. В тонком теле существуют различные визуализации, различные группы визуализаций. На эти группы визуализаций связаны с нашей мысленной активностью в прошлых жизнях. Но это не есть мы. И когда мы отождествляем себя с этими энергиями, визуализациями в тонком теле, то мы снова заблуждаемся, мы ложно ограничиваем свою божественную сущность. Наконец, есть причинное тело, которое подобно сну без сновидений. Когда мы спим во сне без сновидений, какая-то часть нашего сознания остается. И снова мы приписываем свою божественную суть причинному телу, но мы не являемся причинным телом. Итак, Панчакоша Вивека заключается в том, чтобы понять, что все пять оболочек нам навязаны сансарой, они не являются нами, они являются просто нашими инструментами и функциями. Это просто функции энергии, которые используют чистое сознание. Тогда кто же мы в самом деле? Мы находимся за пределами пяти оболочек. И как убирают кожуру с луковицы, так мы должны убрать эти пять оболочек собственного «я» и обнаружить то чистейшее недвойственное сознание. И когда мы обнаруживаем это чистейшее недвойственное сознание, мы обнаруживаем, что это недвойственное сознание есть сам Бог. И задача нашего «я» в причинном теле или в тонком теле как функции служить этому Богу. То есть все переворачивается. Мир не есть то, что мы думали, и мы не есть то, что мы о себе думали. Удалака рассуждал таким образом. Органы чувств существуют, чтобы воспринимать, и они воспринимают. Но кто этот заблуждающийся, который думает: «Это я вижу»? Глаза и другие органы чувств видят или чувствуют то, что им положено от природы. Поэтому, если действия выполнять спонтанно, без умственных ограничений, их переживание будет чистым и свободным от воспоминаний о прошлом счастье и несчастье. И он взывает к своим органам чувств: «О, органы чувств, выполняйте свои функции без воздействия памяти». Память или умственная обусловленность на самом деле не отлична и не является независимой от бесконечного сознания. Поэтому от нее легко можно отказаться, просто не оживляя ее в сознании. И он обращается к своему разуму: «О разум, оставь восприятие разнообразия и пойми нереальность собственной независимости от бесконечного сознания. Это и есть освобождение». Наша идентификация строится на памяти. Каждый из нас имеет свой уникальный набор памяти. У банков есть такое понятие – кредитная история. Кредитная история – это то же самое, что и карма. Ну, например, если кто-то занял, взял кредит и долго не отдавал, у него плохая кредитная история, и банки заносят его в черный список, а затем обмениваются друг с другом через базу данных. И в какой бы банк он ни обратился, ему могут отказать, потому что он в черных списках. Плохая кредитная история. Вот наша карма похожа тоже на это. У нас есть хорошая история и плохая, и все это есть в нашем тонком теле. И поскольку мы отождествлены с памятью, с сознанием, мы несем ответственность за все хорошее, за все плохое, что мы совершили, сделали и подумали. Божества планет запоминают все, что мы сделали, телом, речью и умом в прошлом. Их обязанность беспристрастна, как зеркала, просто нам возвратить это, отзеркалить. В прошлых жизнях сделал, в этой получи, баланс закрыт. В этой жизни все сделал, в следующей жизни ты получишь. Это функция планетарных божеств. И поскольку мы отождествляемся с памятью, карма на нас влияет. Она изменяет нашу траекторию судьбы, и мы вынуждены двигаться по этому замкнутому кругу кармы. Но когда с помощью панчакоша вивеки мы понимаем, это не я делаю, это оболочки делают, а я чист и свободен, следовательно, не я буду переживать карму, а оболочки будут переживать. Пусть они переживают, а я буду свободен от кармы. Когда мы обретаем такую мудрость, это называют джняна, божественное знание. Удалака продолжил размышлять. На самом деле сознание не может быть обусловлено. Оно ничем не ограничено и тоньше атома, поэтому оно не находится под влиянием умственных ограничений. Наше сознание ничем не обусловлено, и оно есть Бог. Сознание оболочек всегда ограничено, но сознание Бога не ограничено ничем. В глубине нашего «я» наше сознание и сознание Бога не ограничено ничем. Но прежде чем мы поймем, мы должны провести такой анализ, выполнить панчакоша вивеку и убедиться, что то, что не принадлежит нам, оно не может нас обуславливать. Мы не можем быть обусловлены физическим телом, энергетическим, тонким или причинным. Мы всегда свободны. И проделав такую работу, мы должны выполнить прапатти, самоотдачу, отбрасывание эго и предание ее божественному. Что значит прапатти? Это значит, что мы должны все свои 5 оболочек поднести чистейшему свету атмана и сказать: «Теперь я отказываюсь от этого ложного центра эго. Я ложно думал, что мой ложный центр эго – это что-то реальное, и что этот ложный центр эго – он обладатель, владелец 5 оболочек». Но это не так. Оказывается, ложный центр эго сам по себе иллюзорен, а 5 оболочек являются просто инструментами, функциями атмана. Поэтому я их должен поднести и сказать: «О Господь Дататрия, о Брахман, о Великий Господь, эти 5 оболочек, они твои. Они твои функции. А моя задача – проводить твою волю». Когда наступает такая самоотдача, мы наконец-то восстанавливаем нарушенное положение во Вселенной. Нарушенное положение во Вселенной – это когда мы не проводим божественную волю, а создали ложный центр, и ложный центр Ахамкара имеет свою личную персональную волю. Это воля наслаждаться, самоутверждаться, двигаться независимо. Это как бы некий такой биоробот с искусственным разумом сильным вышел из-под контроля. Сейчас, говорят, уже делают роботов, которые могут питаться, жить на биотопливе. То есть они сами могут бродить по лесам, есть некоторые ягоды, отходы от пищи, ловить мелких насекомых, мелких зверей. Могут питаться отходами человеческой деятельности. Я сразу так представил, лет через 30 такие будут стада диких роботов прятаться под джунглям, бродить. Они могут сами себя поддерживать, им не нужно электричество. Могут расщеплять биохимические реакции, могут жить очень долго и прятаться даже от людей, сбежать от корпораций, себя там ремонтировать, и создадутся даже популяции таких роботов. И людям придется на них охотиться, отстреливать, на нелицензионных, сбежавших роботов. Они будут для людей казаться дикими, сумасшедшими. Такое может быть будущее. Но на самом деле человечество представляет собой то же самое. То есть каждый человек – это такой биоробот. Но отличие в том, что у человека есть атман, у роботов нет атмана. По сути, осознанного. У человека есть будхи, у человека есть душа. Но по сути мы тоже такое сбившееся, сбитая с толку группа таких биологических роботов с искусственным интеллектом, которые потеряли связь со Всевышним Источником, которые следуют своей эгоистичной воле. Иногда люди спрашивают, как Господь может допустить, что там дети в Африке страдают, землетрясения, войны, катаклизмы. Это не Господь допускает. Это допускают вот эти сбитые с толку биологические роботы, которые утратили связь со Всевышним Источником. Ситхи, боги, те, которые не утратили такую связь, у них нет ни болезней, ни смертей, ни катаклизмов, ни проблем. Это происходит только с теми, кто утрачивает такую связь, кто не следует божественной воле, не является проводником, а нарушает законы мироздания, кто следует за эгоистичной волей, кто, отставив божественное предписание, предназначение, идет за своим умом. Уддалака продолжает размышлять. Разум возникает из чувства собственного достоинства, а отраженное сознание из органов чувств. Отсюда и появляется иллюзия самоограничения сознания. Когда это ощущается и об этом думает снова и снова, чувство эго и иллюзия самоограничения становятся будто бы реальными. Вот это самоограничение называется анава-марга, чувство «я маленький», «я маленькая личность», «я тело». И когда мы имеем это самоограничение, мы сами себя помещаем в такое кармическое видение, в которой все плоды наших действий принадлежат нам. Все грехи и заслуги тоже принадлежат нам. То есть конечным получателем, бенефициаром становится вот это малое «я». Но Бога в этой формуле нет. И когда в этой формуле нет Бога, когда в наших отношениях с миром есть только «я» и Вселенная, а Бог не учитывается, это полностью заблудшее, полностью ложное видение мира, полностью иллюзорная картина мира. И святые говорят, что такие люди, они находятся в искаженном восприятии реальности, они не могут не страдать. Было бы удивительно, если бы они не страдали. Они обязаны страдать, потому что, находясь в искаженном восприятии реальности, ты неизбежно нарушаешь законы мироздания, ты неизбежно нарушаешь законы Вселенной, и эти законы потом тебя и наказывают. Ты принимаешь на себя все кармические последствия, потому что в формуле твоей жизни нет Бога, нет Абсолюта, а значит, это полностью искаженная картина мира. И Удалака говорит: «Но воистину я – сознание, божественное сознание, которое всему этому не подвластно». Когда мы открываем принцип божественного сознания, мы начинаем выходить из этой искаженной картины мира и постепенно восстанавливаем баланс и гармонию отношений со Вселенной. Мы постепенно понимаем, кто мы есть сами и каково наше предназначение. Наше предназначение – проводить божественную волю, постигать божественную мудрость. А сами мы – душа, которая сейчас находится в двойственном состоянии и облечена пятью оболочками. Когда эта душа устранит свое неведение, она узнает себя единой с Абсолютом. Но до тех пор, пока она не узнала свое единство с Абсолютом, ее задача – быть проводником божественных энергий. Пусть тело продолжает жить в мире, созданном собственными невежественными действиями. Или пусть не живет, ведь я есть сознание, которое все это абсолютно не затрагивает. Сознание, будучи бесконечным и вездесущим, не рождается, не умирает, и никто им не владеет. Когда мы говорим «сознание», надо понять, что Удалака имеет в виду не то наше сознание, обыденное, в котором мы пребываем. Если мы подумаем, что Удалака говорит об обыденном сознании, мы сделаем большую ошибку. Удалака, говоря «сознание», имеет в виду «читта», или чайтанья, и это божественное сознание. Божественное сознание, которое на самом деле есть форма энергии Бога. Имея в виду сознание, Удалака имеет в виду Бога. Если мы припишем это слово астральному телу или понятийному уму, или даже каузальному, мы сделаем ошибку. Не это имеет в виду Удалака. Божественное сознание находится за пределами бодрственного состояния, сна со сновидениями, сна без сновидений. Это турья, оно находится за пределами пяти оболочек. И это божественное сознание обладает не человеческой, а божественной мудростью. Божественное сознание вообще как бы оно не видно в обыденном профанном измерении. Его можно постичь только в чистом, сакральном измерении. До него можно добраться только через великую святость, самоотдачу, веру, преданность, любовь и чистоту самая. Если мы подумаем, что это сознание, оно действует на профанном уровне, мы совершим ошибку. Но многие совершают эту ошибку. Они читают тексты Адвайты и говорят: «Я сознание, сознание есть Брахман». Но сами пребывают в профанном измерении, в профанном видении. связывают сознание либо с умом, либо с тонким телом, в самом прекрасном случае с причинным. Но все это не имеет отношения к реализации, о которой говорит Удалака. И появилось много разных течений, теорий, курсов, ну типа как бы так, как бы это сказать, под девизом «Адвайта за 7 минут». Ведическое учение для чайников. Расслабься, ты сознание, ты брахман, ты не волна, ты океан, все хорошо. Но без практики понимания и тапаса все эти заклинания не помогают. Это невозможно. Без культуры садху, без перехода в сакральное измерение, без открытия этого священного сакрального измерения, без самоотдачи, все это очень поверхностная культура, которая только дает некую иллюзию успокоения, но на самом деле не решает ни одной задачи. Потому что с такой философией люди снова перерождаются, умирают и получают тела. Потому что должна быть выполнена реальная панчакоша вивека, реальная самоотдача, реальная тапасья и обретено истинное божественное сознание. Удалака говорит, рождение и смерть – умственные концепции, не имеющие к божественному сознанию никакого отношения. Понятие чувства собственной важности может быть схвачено и ограничено, но божественное сознание свободно от этого чувства и потому находится вне понятий, существование или несуществование. И здесь мы приходим к такому пониманию, что когда мы находимся в иллюзии, в майе, мы живем в самом себе. А когда мы находимся в пробужденном состоянии, мы живем не в себе, мы живем в Боге. И вот все святые, ситхи, аватхуты, боги, все они живут в Боге. А все невежественные существа, сансарно ограниченные существа, живут в себе. Что значит в себе? Они живут в своих скандхах, живут в оболочках, живут в иллюзорных представлениях. Например, Васиштха, Дататрея, Ганеша, Рамалинга, Шанкарачарья, Матсиндранатх, Бхагаван Дататрея, Сараха. Все они живут в Боге, они уже не живут в себе. Хотя нам со стороны кажется, что у них есть индивидуальность, имя и форма, конкретное проявление. Но все они живут в одном, они живут в Боге. Именно поэтому мы их призываем и почитаем. И вот эта жизнь в Боге, это и есть нидидхьясана. Это и есть состояние сахаджа-самадхи. А когда мы живем в самом себе, это и есть невежество, иллюзия или майя. Поскольку есть отождествление с пятью оболочками. Когда мы живем сами в себе, есть карма, есть ложная воля, эту карму направляющая. То есть внутри нас есть некая воля продолжать эту карму, продолжать утверждение этого центра. И этой воле мы должны противопоставить веру, самоотдачу, вивеку. Мы как бы эту ложную волю должны вызвать на бой и сразиться с ней, и победить ее, как сильный побеждает слабого. Другой вариант – нам не обязательно с ней воевать вообще. Мы можем просто эту волю очаровать, как-то переубедить и мудро-мудро переориентировать ее. Но что должно произойти? Должно произойти переподчинение, переход в юрисдикцию Бога. Например, в международных отношениях, когда кто-то находится в чьей-то юрисдикции, он подчиняется чьей-то власти. Но, допустим, он покидает одну страну, и когда он приезжает в другую страну, он переходит в юрисдикцию той страны, в которой он находится. Например, есть такой человек Эдвард Сноуден. Он работал в спецслужбах США, в АНБ. и увидел, что АНБ следит за всем человечеством, подслушивает, подсматривает. Подумал, что это нехорошо, что нарушаются права людей. И он убежал из США и рассказал всему миру об этом. И он вышел из США и приехал в Россию. Другую юрисдикцию. И Соединенные Штаты ничего не могут сделать. Они хотели его разорвать на части за то, что он выдал главный секрет, о котором все знали. Как будто и так непонятно, что все спецслужбы мира всех слушают и так далее. Но он просто рассказал об этом всем. Очень громко. Тем не менее, находясь в России, он попросил убежища в России. Россия ему дала убежище. И США ничего не могли ему сделать. Это другая юрисдикция. Законы США не работают на территории России. Таким же образом, законы кармы не работают на территории Бога. Законы пяти оболочек, законы иллюзий не работают, потому что мы находимся в юрисдикции Бога, если мы пребываем в Боге. Но если мы пребываем сами в себе, снова эти законы работают. Если Сноуден возвратится, его сразу посадят в тюрьму. Может, даже приговорят к смертной казни. Поэтому он не собирается возвращаться. Он попросил убежище в Бразилии, еще в других местах. Он знает все, теперь в Соединенные Штаты Америки он не въездной человек. Таким же образом мы должны понять, что пока мы находимся в Боге, законы кармы, законы сансары над нами не властны. Но как только мы вернемся в себя, в свои оболочки, в свои коши, законы кармы снова берут нас под свою юрисдикцию. Они могут снова быть над нами властны, то миловать, то наказывать. И поэтому умный садху, он понимает, что ему ни в коем случае, даже однажды, поняв принцип Бога, нельзя возвращаться под юрисдикцию сансары. Потому что, как только он вернется, сансара на нем отыграется. И он старается все время быть на территории Бога, во власти Бога, проводником Бога. Это и есть непрерывная нидитьясана, сахадж-самадхи и жизнь в состоянии самоотдачи. И тогда кармические кредиторы, посланные божествами планет, придут взыскивать все долги кармы со своими счетами, списками, флешками, где записаны все наши грехи. Скажут, ты это вот это говорил, помнишь, это совершал, и вы даже не будете помнить, они-то все помнят. Они помнят все ваши сотни жизней, все, что вы сказали, сделали. У них все записано, все счета записаны, все ходы. И они будут говорить, за это ты нам должен столько-то, за это столько-то. Вот у тебя такие-то грехи, такие заслуги. Наша обязанность тебя взыскать сполна. Это закон, ты должен его исполнять. И они напирают на то, что ты должен исполнять законы сансары. Но пока вы находитесь в Боге, вы говорите, я не властен, я не следую вашим законам, я следую законам Дататреи. А у Дататреи закон один, Ахам Брахмасми. У Дататреи есть закон любви, Брахман без имени, формы и кармы. И вы им говорите, я не в вашей власти, вы не можете мне ничего предъявить, я не обязан исполнять ваши глупые сансарные законы. Дататрея отменил все ваши законы, поэтому вы можете остаться сами их исполнять. И тогда они пощелкают зубами, покрутятся и ничего не могут сделать, они уходят. Все ваши кармы могут приходить вам в виде олицетворенных существ, в виде пхав, в виде желаний, в виде переживаний, даже болезней, ситуаций, как угодно. Но вы не должны покидать пребывание в Боге, вот эту территорию. И они будут еще не раз возвращаться в особые периоды, в периоды Сатурна или влияния злых планет. Но если вы будете не в себе, а в Боге, они не смогут вам навязать сансарные законы. И тогда вы начнете жить в другой реальности. Это будет реальность, созданная не из кармы. Любовь, преданность, самоотдача, проведение божественной воли, чистое видение, единый вкус, божественное величие, чистота, красота, гармония, игра, священность, запредельность, возвышенность, утонченность, масштабность, глобальность, недвойственность – это можно перечислять до бесконечности. Но вы переходите в другой тоннель реальности, в другое сакральное, священное, чистейшее измерение, где никакие сансарные законы не работают. И задачей здесь является оставаться, оставаться и углубляться именно в этот тоннель реальности, в это видение, видение Бога. Мы его называем Брахма Ахамбхава. А тот, кто утверждается в этом, его называют Стхита Праджня, утвержденный божественной мудрости. Непрерывно выполняйте самоотдачу, и вы не ошибетесь. Махаваки Ахам Брахмасми, самоузнавание без самоотдачи невозможно. В тот момент, когда вы осознаете себя проводником божественной воли, эта самоотдача происходит. И вот обычный человек просыпается утром и думает, чего хочу я? А святой утром просыпается и спрашивает, чего хочет Бог? Сансарин, он всегда связан с своим эго, и он заботится, чтобы его эго исполнило свою волю. Джняни, садху, всегда думает о Боге и всегда заботится о том, чтобы божественная воля исполнилась. Если божественная воля исполняется, то и ему хорошо. А поскольку божественная воля не связана ни с чем, не имеет нигде препятствий, то она не может не исполниться. Она не жесткая, она игровая и ничем не обусловлена. Поэтому джняни и садху всегда счастлив, а сансарин всегда несчастен, потому что его воле возникает много разных противодействий. И наше пробуждение, наше просветление – это не есть процесс, где мы переживаем некие невообразимые миры и летаем где-то. Все это может быть, конечно. Но само просветление, оно находится в другой плоскости. В тот момент, когда мы понимаем, я не свой, а я Божий, и что мое предназначение – проводить божественную волю, следовать шаг в шаг, миллиметр за миллиметром, и быть проводником чистейшим, проводником божественной воли. Не своей воли, эго, а божественной. Что я шагу не сделаю без понимания и проведения божественной воли. Вот так. И божественная воля, она нельзя назвать, что это конкретное, как будто голос вам говорит, вот делай то-то и так далее. Нет, такого, если... Божественная воля не имеет ни имени, ни формы, и это вообще она не связана с действием, потому что имеет имя, форму и связано с действием, все это скандхи, все это оболочки, это человеческое. Божественная воля – это сила Абсолюта, это чистейшая энергия сатвы за пределами трех гун. Это Брахма Ахамбхава, которая разворачивается в манифестации, но которую нельзя уложить ни в какие определения. Но святые, садху и боги ее слышат, они живут ей. Они сами являются олицетворением этой божественной воли. И людям, которые ее не слышат, они дают священные тексты, наставления и благословения. О-о-о.